Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эта программа, мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 светлого вечера у нас выходят. И говорим, напомню, мы на этой неделе про русскую иконопись и конкретно про собрание икон Павла Михайловича Третьякова. В связи с тем, что в Третьяковской галерее сейчас в эти недели и месяцы до октября текущего года работает выставка, которая так и называется «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И сквозь призму этой коллекции мы говорим вообще о русском, о древнерусском искусстве. И проводником в мире этой проблематики сегодня, уже не в первый раз на этой неделе, для нас выступает Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галерея. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот позавчера мы с вами на волнах Радио «Вера» говорили вообще об истории формирования коллекции Павла Михайловича Третьякова, о том, из чего вырастал его интерес к иконописи. Говорили о том, что для него иконопись, помимо всех ее смыслов, связанных с культом, с религиозным опытом, с молитвой перед иконописным образом, была еще совершенно особенным, выдающимся, ни к чему другому не сводимым типом искусства. И вот сегодня давайте поговорим про одну из частей коллекции Павла Михайловича, вообще про, на самом деле, достаточно особенную часть древнерусского искусства, а именно искусство Древнего Новгорода, про новгородскую икону, про которую принято говорить, про ее особенности, связанные с цветом, с чем-то еще, с композицией, с сюжетами. Вот об этом всем я вас, как специалиста, сегодня буду расспрашивать. А действительно ли надо говорить о именно новгородском искусстве как о таком отдельном, не знаю, материке внутри мира древнерусского искусства?
Ну, с одной стороны, мы можем говорить об этом центре как совершенно особенном. С другой стороны, конечно, если смотреть, условно говоря, с птичьего полета, мы понимаем, что это центр, который тоже, имея свой собственный язык особенный, подчиняется общим закономерностям. И, наконец, с третьей стороны, искусство Новгорода – это то, что это был некий миф, да, это было некое заблуждение в научных представлениях людей позднего XIX и раннего XX века о том, что самое лучшее, что было создано на Руси когда-либо, это искусство Новгорода. Когда мы открываем, например, историю искусства под редакцией Игоря Грабаря, русского искусства, это первая русская история искусства, которая создается в десятые годы, с там, 10 по 13 год, выходит 6 томов.
20 века.
20 века, да, 20 века. Это первая русская история искусства, которая под эгидой Игоря Эммануиловича Грабаря выходит, он там редактор и автор. Там можно открыть, например, том, посвященный древнерусской живописи. Автором его является Павел Муратов, знаменитый Павел Муратов, который про Италию писал, про много что другое, про древнерусское искусство, совершенно блестяще языком писал тоже. И мы понимаем, что это в основном про Новгород, потому что считалось, что самое главное, что создано в древнерусском искусстве, это искусство Новгорода. Москва – это то, что появляется в позднем там, 15-16 веке и вообще никакой особой ценности не представляет.
Прямо
даже главное
так.
Да, да. Вот. А вот всякие строгановские мастера – это, значит, такая ювелирная тонкость, прекрасная прекрасность, не уже во время Грабаря, так сказать, есть некая иерархия. Вот главное – это высокое Средневековье, условно говоря, а позднее Средневековье воспринимается уже как «так себе». Вот это же все время это все время меняется. Нет, это то, что вот как бы так прекрасно, замечательно, повествовательно сверкает красками, но тем не менее вот такой какой-то концентрации, мощи, крупности, вот собственно все то, что ценит искусство авангарда. Да,
то
вот
есть Рублёв такой... уже стоял не на первом месте в этом.
На первом. На первом, но он считался мастером.
Ах.
Новгородской
вот
школы, да.
Интересно.
Вот, и, конечно, это просто была совершенно неизученность вот этого всего массива под названием «Искусство Древней Руси», и то, что и, соответственно, совершенно честно, тот же самый Силин Иван Лукич продавал Третьякову икону первую «О тебе радуется», как новгородскую икону XV века.
Иван Лукич Силин, я напомню слушателям, это коллекционер, антиквар, современник Третьякова, у которого Третьяков покупал для своей коллекции икон. Иконы, и мы об этом подробно говорили позавчера в нашей программе.
Да, и... Он продает ему, ведомость сохранилась, купчая, что продает ему за 1000 рублей, что вообще довольно большие деньги, большую икону новгородского письма, тебе радуется, первую, 23 февраля 1890 года. Теперь мы понимаем, что это совершенно никакой не Новгород, а что это московская икона 1-3-16 века, и несмотря на то, что она в довольно сложном состоянии сохранности, там много всяких поздних прописей, и эта икона очень ценная для нас, потому что мы понимаем, что это один из первых списков одной из самых древних икон на этот сюжет на Руси. Самая древняя, которая до нас дошла, это икона из Успенского собора Московского Кремля, которая связана с именем Дионисия. Это 80-е годы 15 века. А то, что купил Павел Михайлович Третьяков, очень близко следует особенностям этой иконографии. Более ранних примеров мы не знаем, более древних. Вот это повторение вот этой самой иконографии, которая сочиняется на это прекрасное песнопение. Видимо, какие-то были греческие источники, может быть, их не было, но сейчас считается, что скорее всего, были. Вот. И в результате перед нами, с одной стороны, переоценка места создания. Это не Новгород, это Москва. Это Москва хорошая, да. А с другой стороны, по-прежнему у Павла Михайловича есть несколько икон, не несколько, а много икон, которые связаны именно с Новгородом. И это такой полноценный, прекрасный Новгород времени расцвета. Мы знаем, что 15 век – это то, что в расхожем выражении стало лебединой песнью и прекрасной песнью Новгорода, который в конце 15 века теряет свою независимость, присоединяется к Москве. И, например, одна, ну, древнейшая икона в собрании Павла Михайловича – это «Пресвятая Царица, одесную тебе». Это такой своеобразный Деисус, в центре которого изображен Христос как царь и великий священник, великий архиерей. Перед ним стоит Богоматерь в царских одеждах, и с другой стороны, как в Деисусе, Иоанн Предтеча со свитком в одеждах аскета, и на свитке призыв, так сказать, покаянию, напоминание о приближении Царствия Небесного. Это очень сложная иконография, которая примеров именно такого варианта иконографии, очень близких, мы просто не знаем. Это какое-то такое вот достаточно оригинальное сочинение, при том, что мы знаем существование близких вариантов иконографии сербских XIV века. Это вот вторая четверть XV века, такой прекрасный Новгород, чистый, с яркими цветами, с золотым фоном, очень тонкими образами, с такими пространственными тонкими градациями, с красивыми моделировками на одеждах, вот этими деталями, выписанными царских одежд, потому что Богоматерь – это на текст, на 10 стих 44-го псалма. Сочиненная икона, где прославляется Богоматерь как невеста небесного царя. И перед нами Христос в одеждах императора, в императорском лоре. Это такая специальная полоса, которая, такой пояс, который сложным образом оборачивался вокруг груди и вокруг пояса императора, который, значит, во время официальных византийских церемоний, в то же время его одежды архиерейские, это саккос. И вот он в таком средоточии, как царь, как император, как великий священник, который, значит, благословляет, а Богоматерь как царица в короне, в красных одеждах, в таком специальном девятисии багряном, на бедре у нее таракион, это деталь облачений знатных дам при византийском дворе, стоит она на амфалионе, это специальный такой церемониальный коврик, который использовался, ну, типа орлица современного, вот при богослужениях, такой, как бы, прообраз. Под короной такая полупрозрачная то ли фата, ну, в общем, какая-то вот такая струящаяся накидка, это все очень красиво, это очень тонко и нежно, но это вот такое новгородское выразительное письмо, где яркие цвета, такие образы почти гипнотические на нас смотрящие, и такой настоящий Новгород.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот действительно принято говорить, вы сейчас об этом говорите, вот об этом стиле Новгорода, в каком-то смысле узнаваемом, с яркими цветами, в частности, с тонкой прорисовкой. Я как человек, не специалист совсем, каждый раз задаюсь вопросом, а почему вот именно в этом месте каком-то, именно в это время формируется такая, ну, если угодно, школа или такое письмо? А что, в других иконах не яркие образы, они менее яркие, цвета имеют, цвета менее яркие. Или как-то по-другому они с этим работают. Как складывается? Мы можем вообще на этот вопрос ответить? Почему вот именно здесь, именно так?
Ну, в общем, можем, конечно, ответить, потому что, на самом деле, процесс сложения новгородского центра, вот это особого его лица, он очень длительный. Вообще считается, что все центры Древней Руси, куда входит и, ну, Киев, так вообще считается, что это как бы один из центров древнерусской культуры. где есть свои какие-то особенные, есть Новгород, есть Псков, есть Москва, есть среднерусские земли, например, тот же самый Владимир или Суздаль, есть Ростов, есть поволжские центры. Но когда мы говорим о таком глобальном разделении на некие особенности письма на Руси, мы говорим, конечно, о времени татар-монгольского ига еще. То есть вот это время, когда начинается татаро-монгольское нашествие во второй четверти XIII века, когда нарушается привычный ход жизни, нарастает, параллельно идет, продолжает нарастать процесс вот этой феодальной раздробленности, естественно, вот это вот разгром способствует вот такому местному расцвету и нарушению, он прекращает связи важные для Руси и с Константинополем, и с Западной Европой, которые тоже, конечно, существуют и важны особенно для Новгорода. И считается, что вот эти локальные основные, раньше их называли школами древнерусского искусства, что это вторая половина XIII века, время, когда формируется. В отношении Новгорода это не совсем так. Как крупнейший центр древнерусского искусства, он обретает особенности свои индивидуальные раньше, еще в XII веке. Мы видим, как древнейшие иконы, которые относятся и к XI, и к XII веку, уже имеют какие-то особенности, которые говорят о том, являются родовыми особенностями для языка новгородского искусства. И, конечно, во многом это связано с особым укладом жизни Великого Новгорода, с особым его положением, потому что это и это город вольницы, это город, который может быть сопоставлен с европейскими городами-коммунами, это город, у которого есть самоуправление, вече, архиепископ там имеет, ну, везде епископы, а в Новгороде вообще-то архиепископ, вот, где князей великих, ну, князей, да, гоняли сплошь да рядом, потому что не нравится князь, кого-то любили, Мстислава Великого любили, хотели, чтобы он там был, это позднее XI-XII век, вот, и Мстислав Великий огромный след оставил в Новгороде. Кого-то, сыновей вы не хотели, или кого-то, да, это город, который имеет вот такое свое представление о демократический уклад. Демократически. И, конечно, то, что он находится на перекрестке западноевропейских торговых путей, то, что это город, где все время есть поселение западноевропейских купцов, которые привозят с собой свои предметы, культы, те же самые иллюстрированные Евангелия, какие-то богослужебные книги, иконы. Конечно, мы теперь, мы как бы тоже проходим через разные ступени, да, сначала мы говорили про то, что там очень силен западноевропейский дух, потом было время, когда казалось, что под эгидой Византии вот все эти западноевропейские черты, что они нивелировались. Сейчас у нас новый период в науке, когда мы традиционные памятники, которые считались классическим произведением именно новгородского искусства, в них вдруг обнаруживаем черты, какие-то сближающие к западноевропейским искусствам. И это вот это положение на перекрестке путей, этот особый уклад жизни, эта оторванность от других центров, иногда просто вот связанная с территориальным положением. Это все, конечно, диктовало особенности этого искусства.
Это очень интересно. Я никогда не связывал особенности древнерусской иконы с именно с демократическим устройством того древнего Новгорода. Это какая-то связь опосредованная, или мы можем сказать, что какой-то, не знаю, вот дух этого свободного города вот в этом и в этом воплотился в иконописи?
Безусловно, можем.
А, например, в чем это выражается?
Безусловно, можем. Например, мы говорим про то, что поначалу, когда происходит крещение Руси, происходит ее освоение православной веры, языка иконописи, это, конечно, период долгого ученичества, мы говорим о том, что прежде всего очень важно такое элитарное, великокнижное, княжеское искусство, потому что, конечно, оно насаждается сверху. И это византийские мастера, их ученики, которые, конечно, работают прежде всего на князей, на тех, кто близок к княжескому двору. Вот. И говорим о том, что, в принципе, вот какое-то такое демократическое начало, потому что мы понимаем, что древнерусское искусство – это не принадлежность только аристократических кругов, да, это простонародные иконы есть, и купеческие иконы есть. И вот этот процесс демократизации, мы говорим о том, что он становится очевидным для всего древнерусского искусства, вот этот слой не то чтобы низовой, не то чтобы фольклорный, но вот такой более простонародный, яркой, демократической иконы, что он проявляет себя в полный голос в XIV веке. Вот. В Новгороде вот этот слой искусства, которое для заказчиков попроще, и, соответственно, язык у него попроще, оно так пунктирно себя обнаруживает еще раньше, потому что само устройство города, то, что помимо князей существовали вот эти концы города, ремесленные объединения профессиональные, которые обитали в тех или иных районах, они заказывали для себя, для своих общин свои храмы. Эти храмы по их заказу украшались иконами. Это, конечно, такой более простой демократический язык искусства, в котором меньше нюансов и гораздо больше такой доходчивости, внятности, яркости, внушения. Да, вот эти взгляды, которые на нас устремляются, жесты, которые заставляют нас как будто подчиняться воле этих святых, с которыми мы встречаемся глазами, и подчиняясь им, мы начинаем выстраивать себя. И это, интересно, конечно, это, понимаете, вот есть действительно такое высокое ученое искусство, оно никогда не будет так жестко навязывать нам модель поведения. А это то, что вот прям внушает. И, конечно, это вот такое лобовое немножко воздействие. Вот кому что нравится, да, вот есть замечательные специалисты, высоким искусством ученым занимавшиеся, которые говорили о том, например, Ольга Сигизмундовна Попова, прекрасный мой учитель византийского искусства, которая говорила, что ей-то как раз больше нравится вот это вот провинциальное, такое вот яркое, прям сметающее свои силы все искусство. Это еще и такой провинциализм, да?
В собрании Павла Михайловича Третьякова были вот образцы этого более низового искусства?
Были. Хотя, конечно, он ценил больше тонкость, но у него есть прекрасные примеры новгородского искусства и XV века. И вот помимо Преста Царицы у него есть, например, новгородский Покров, который практически никто никогда не видел. Вот мы вытащили эту коллекцию на поверхность и решили ее показать людям, потому что очень многие иконы просто жили в запасниках, и никто про них не знал. И у него, например, есть икона Покрова, новгородским художником написанное в конце 15-го, начале 16 века. Это тончайшее совершенно письмо, где среди других святых в нижнем ярусе этого сюжета изображен, например, преподобный Сергий Радонежский, вдруг неожиданно. Вот, но сама икона написана таким очень тонким, гладким, красивым языком, таким классическим, изысканным, близким чем-то новгородским знаменитым вот этим таблеткам позднего 15 века.
А почему Сергий Радонежский-то неожиданно на иконе?
А потому что вот на самом деле, если задуматься...
Потому что москвич?
Нет, чтимый святой. Чтимый святой, про что у нас Покров? Про то, что Богородица есть покровительница всех взыскующих, и что она всех готова покрыть своим амофором и даровать им ответ благосклонный на их прошение. Про Сергия Радонежского мы знаем, ну, вообще Покров – это чудо во Влахернском храме в Константинополе, да, мы знаем, что это, значит, знаменитый императорский храм Влахернский, где было сосредоточено множество святынь, что там, собственно, и происходит это чудо явления Богоматери во время всеобщего ночного бдения, когда просят о заступничестве Богородицу, и вот, значит, Андрей Юродивый видит Богоматерь, который идет в алтарь вместе с Домом Святым, снимает
святых. Когда византийцы просят заступничество от славян. То есть это славяне, наши предки нападают на византийцев.
Да, но надо сказать, что в русских прологах, вот самых древних, где это все описывается, ничего такого не сообщается, конечно, что это такое. Но там авары, всякие другие есть варианты.
Праздник стал любимым на Руси.
Неважно. Да. Вот, на Руси это станется, потому что почему? Значит, Богородица, часть ее одежды драгоценная, которая как реликвия сохранилась. И вот, значит, всех покрывает и берет под свой кров. В свою защиту. Сергий Радонежский – это был святой, который удостоился не только лицезрения божественного света, что есть знаком божественной благодати. Мы знаем много вариантов его житий, и во всех из них про это говорится, но он сам видел Богоматерь. Она являлась ему. И поэтому то, что новгородский художник, а в Новгороде в XV веке становится известен культ Сергия Радонежского уже с раннего XV века, там в Кремле есть середины XV века храм с росписями, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. Самое место преподобному Сергию с точки зрения человека средневековья встать вот вместе с Андреем Юродивым, рядом с четой императорской, византийской, и, так сказать, молиться Богоматери, потому что он избранный, он тот, кому приходила Богоматери, через кого она, так сказать, оказывала милость. Это все как бы очень логично, на первый взгляд только кажется странно, но всегда появление... казалось бы, совершенно неожиданное каких-то святых, вот в каких-то контекстах странных, оно, если, так сказать, человек дает себе труд задуматься, оно всегда мотивировано.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, где, напомню, этим летом и вплоть до 11 октября проходит выставка под названием «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И об этой выставке, а, собственно, о собрании Павла Михайловича Третьякова мы на этой неделе говорим. И сегодня в центр нашего внимания искусство Древнего Новгорода вообще и то, как оно представлено, собственно, в собрании Третьякова. И вы вот только что упомянули о знаменитых как вы сказали, новгородских иконах, таблетках, да, медальонах небольших, но у меня есть ощущение, что, может быть, не настолько уж они знамениты, чтобы о них все-таки не поговорить отдельно. Что это такое?
Ну, мы знаем, что таблетки – это специальные техники, созданные иконы, они аналойки, то есть небольшого размера иконы, которые предназначены для того, чтобы их класть каждый день на аналой, да, для, во время богослужений с изображением праздников. Но в отличие от икон, которые писались на дереве, да, по специальному грунту, с прокладками, вот, тканью, и дальше это все, значит, готовилось и писалось красками. Таблетки – это такой термин, который подразумевает, что перед нами просто залевкашенные вот эти кусочки ткани, которые не имеют деревянной основы. Это очень тоненькие, такие жесткие, небольшого размера образы, которые с двух сторон украшены сюжетами, каждый из которых это определенный праздник или дни определенных святых, или там могут быть изображены несколько святых, которые предназначались для того, чтобы вынимать их из сундука во время определенного праздника, так сказать, класть как праздничную икону на аналой. Из-за того, что вот эта техника такая необычная, то есть они не просто маленькие, они лишены вот этой деревянной основы, они получили вот это самое название таблетки. В свое время эти самые таблетки как раз в Софии Новгородской и были найдены в начале XX века, и многие в их подлинности сомневались, но сейчас мы уже эти сомнения оставили и понимаем, что это прекрасное искусство позднего XV века, которое вот такой комплект икон для праздников ежедневных в храме.
Не могу вас не спросить об одном сюжете. Мы уже не раз произнесли это имя Софии Новгородской, то есть храм Святой Софии в Новгороде, один из древнейших. И вообще сюжет о Софии как премудрости Божьей в русском искусстве, в русской мысли, в русской философии поставлен под особенный знак. А вот что такое для иконописцев София, премудрость Божия? Что это за сюжет?
Ну, мы все помним, что главный храм Константинополя и главный храм Руси, соответственно, да, потому что это страна, которая как подчинялась Константинополю, как главе церковной своей, это храм Святой Софии. Что в понимании классическом, богословском, средневековом подразумевает Христа. Христа домостроителя, который, значит, как воплощенная премудрость, Слово Божие, созидает царствие не от мира сего. И, собственно, вот Христос как созидатель, как строитель и церкви, и, так сказать, мира тех людей, которые следуют христианскому учению, и как созидатель царства будущего века, когда, наконец, так сказать, все противоречия, связанные с временем, пространством, будут ликвидированы, и после страшного суда, как, значит, согласно святоотеческому учению, будет обретена истинная гармония между божественным и человеческим царствием небесным. Христос выступает именно как вот этот образ Софии, да, созидателя, архитектона, и Вселенной, и земного строения, в смысле самого лучшего божественного начала. Но дело все в том, что для, конечно, русской философии это совершенно особая тема, и здесь очень много было разнообразных шатаний с точки зрения, так сказать, истинных христиан, то, что происходило в русской философии в конце XIX, в начале XX века, да, вот эта тема софийности, женственного начала, некая субстанция софии женственная, которая, так сказать, выступала для представителей этого многослойного течения, так сказать, вот этот самый софийный образ особый, который связывался еще с Русью особым образом. С точки зрения богословия традиционного, это все, конечно, было то, что от лукавого. Вот. Но София, вот эта тема софийности и посвящения храмов главного города Святой Софии, это, конечно, исследование образцу византийской веры, вот София Константинополя, София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая, да, вот эта софийная тематика по существу, это, так сказать, тема, связанная именно с образом Христа, и это может быть и евхаристический образ, да, мы знаем сложные изображения Софии Премудрости Божией, которые имеют несколько вариантов иконографии в древнерусском искусстве 15, 16, 17 веков, и, конечно, это особая тема, но она всегда была очень сложной для постижения. И одной из причин, и мы знаем, что в конце 15 века при архиепископе Геннадии, например, та же самая София Новгородская, которая для новгородцев была средоточием святости, средоточием Родины, средоточием дома и земного, и небесного. Когда они шли на войну, в летописях мы видим, что постоим за Святую Софию. Это означает, что и за семью, и за Христа, и за веру, и, так сказать, за город, да, за все. Это было очень ёмкое понятие. Мы знаем, что при архиепископе Геннадии происходит переосвящение Софийского храма, он принимает посвящение в Успенский, да, как большинство храмов более позднего времени.
А до этого был какой?
А
до этого
Софии.
До... Ну, а когда у них был проставленный праздник?
Где-то вот как раз в конце августа, насколько я помню.
Просто я, насколько я знаю, вот Константинопольская София, да, это соотнесённость этого понятия, этого вот этого образа Софии с Христом, это связано тоже с литургической традицией. То есть это и проставленный праздник, связанный с каким-то господским праздником. А вот на Руси сложилось так, что там, где София, там связь там, с Успением или с Благовещением, то есть с Богородичными праздниками, поэтому сближается категория Софии вот, с Богоматерью. Но просто я почему за это сейчас зацепился? Потому что я думал, что это естественно сложилось, а вы говорите, что это было некое, вот, в частности, по поводу Новгородской Софии, некое политическое решение архиепископа Геннадия вот, перепосвятить храм на Богородичный праздник.
Ну, в общем, да, мы же понимаем, что следующий по хронологии храм очень важный для Руси – это Успенский собор Киево-Печерской лавры, это главный храм первого крупного монастыря на Руси, и вот эта традиция посвящения на Руси главных храмов городов Успению – она сменяет и вытесняет эту традицию софийную. И происходит это, в общем, достаточно быстро. И куда мы ни посмотрим, да, Москва, Ростов или какой-то другой центр, главный храм города традиционно будет посвящен, если это Средневековье, будет посвящен Успению Богоматери.
То есть это... Я всегда воспринимал это как некий естественный процесс вот на Руси, так, так, так важна фигура Богоматери, вот София, это женский образ, сближается с образом Богоматери в этом отношении, а то, что вы говорите, получается другое, другие причины или другой акцент, что как бы нужно немножко ну, снивелировать вот такой, может быть, менее понятный акцент на Софии, некой премудрости Божией, на более понятный соотнести ее с, вот, с вполне каноническим представлением Богородицы.
Ну, Богородица и София – это совершенно разные образы, да, это разные совершенно и традиции богословские. Мы должны говорить здесь о богослужебных уставах, об их особенностях, о том, почему так, а не эдак. Это на самом деле очень серьезная, совершенно отдельная тема. Но в собрании Третьякова тоже есть иконы, которые посвящены образу Софии Премудрости, и это такой для Новгорода это сюжет особенно любимый, и там особые свои совершенно любимые избранные иконографии на эту тему, такие тоже символико-аллегорические, достаточно сложные. Вот, так что тема Новгорода, она представлена в собрании самыми разными иконами, и любопытно, если возвратиться к Новгороду, любопытно, что того же самого Силина, у которого он первую «Тебе радуется» покупает, он во время своей второй покупки 28 февраля 90-го года, он покупает две близкие по иконографии, иконы Христа Вседержителя, так называемой рублевской иконографии. При этом одна из них, так сказать, за ней существует предание, что она прямо связана с именем Андрея Рублева. И надо сказать, что в собрании Третьякова было четыре памятника, которые связывались с именем Андрея Рублева. То есть он хотел, чтобы лучшие художники были представлены, и покупал то, что преданием связывалось и с Рублевым тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но мы вот вернулись к теме о составе коллекции Павла Михайловича Третьякова и о том, какую часть они занимают новгородские иконы. И вот вы начали говорить, как к этому относился Павел Михайлович?
Ну вот Павел Михайлович, так же, как его современники, тот же самый Вячеслав Николаевич Щепкин, с которым он общался, советами которыми пользовался при покупке рукописей, которые у него всего их пять, но они все прекрасные, безусловно. Значит, вот Щепкин, например, был тем человеком, который первый публикует иконы из собрания Третьякова в своих сочинениях. И он публикует две вот эти иконы, почти одинаковые, они отличаются по размеру, по колориту, но иконография – это примерно одна и та же, это, условно говоря, вот этот Звенигородский спас Андрея Рублева, благословляющий с Евангелием. И у меня был вопрос, а что он две иконы это такие близкие купил, причем одновременно, почему? И я читаю вот эти рассуждения Щепкина, которые практически вот во время этого, после этой выставки археологического съезда сразу он и написал эту статью про новгородское искусство. Он пишет, что он публикует одну из этих икон и пишет, что это прекрасная икона новгородского пошиба, что Новгород – это искусство самое лучшее, какое только имеет Русь, потому что оно обладает ясным, лаконичным, внятным и очень доходчивым языком, художественным, с одной стороны, а с другой стороны, оно обладает способностью показать суть, так сказать, вот этого небесного мира, вот этих образов очень концентрированно и внятно. В отличие от Москвы, которые работают более нежными и, так сказать, не такими точными методами, средствами, да, и создаёт совершенно это видение, конечно, человека конца XIX века, человека, который ещё не очень понимает, что такое Москва, что такое Новгород, оперирует теми категориями, которые были на слуху, и сам учёный, да, и, то есть это все было совершенно всерьез, но просто время имело именно такие представления о новгородской школе. Это лучше, да, это лаконично, ясно, четко. И это всегда, как считает Щепкин, отображение вот такого небесного именно мира, без всякой сентиментальности, даже тени. Вот, и когда мы смотрим на вот эту икону, он такой на таком зеленоватом фоне Христа, 16 века, первая половина 16 века, мы понимаем, о чем идет речь. Он факсимильно, Щепкин эту, значит, икону публикует и воспевает ее всячески. А другая икона, которая оказывается в собрании, она тоже была продана Силиным, как новгородская, она шла как икона новгородская, но Рублевского письма. Вот, и она как раз совершенно не новгородская, как мы теперь понимаем, а она Москва, самая натуральная, и по цвету она отличается, но иконография очень близкая. И вот любопытно вот это вот такие изменения атрибуции, которые имеем мы сплошь да рядом. И более того, когда мы вот эту коллекцию обследовали при подготовке к выставке, мы все внимательно смотрели с технологами, чтобы понять, насколько сильно в действительности эти иконы чинены, прописаны, каково в действительности письмо на них, оно как какого уровня, действительно ли это коллекция первого ряда, как считали люди на рубеже 19-20 веке в начале, или как потом уже в 20-е годы стали считать, что, собственно, она имеет только историческую ценность, как купленная Павлом Михайловичем Третьяковым, как начало, ядро древнерусской коллекции Третьяковской галереи. И мы поняли, что с точки зрения художественной это все прекрасно, и заодно, конечно, мы снова пережили вот эту череду атрибуций, и снова где-то мы меняли принятые атрибуции в научных кругах тех опубликованных вещей, там с той же самой Москвы на Новгород и наоборот. То есть это такая история очень живая с Новгородом, и наше представление, и наш фокус взгляда на те или иные вещи, он всё время меняется, потому что процесс идет изучения, и мы много нового узнаем и понимаем, сколь разнообразно и прекрасно, скажем, то же самое искусство новгородское. И такие памятники блестящие, именно новгородские, конечно, в собрании Павла Михайловича есть, например, походный иконостас. Он купил в своё собрание несколько походных иконостасов. Как выглядел один из них, неизвестно, потому что только покупчий. Мы знаем, что за большие деньги он купил у коллекционера Егорова походный иконостас на 9, из 9 частей. Его нет. То есть он, видимо, от него отказался и что-то вместо него купил другое. Но вот этот иконостас новгородский на 3 дощечках у него остался. Он заплатил за него довольно большую сумму. Это потрясающий образец писем середины XVI века в Новгороде при архиепископской мастерской митрополита Макария. Это очень тонкое, такое изящное письмо. Это художники-миниатюристы, которые входили в эту мастерскую. Приём письма у них были такие. И здесь есть очень любопытные и иконографические особенности, и живописные особенности вот в этом походном иконостасе, который такой состоящий из трех частей, по существу иконостас, где есть доисусный, праздничный и пророческие ряды. При этом этом каждый из этих рядов обладает какими-то замечательными совершенно особенностями. То есть он купил усиленно этот иконостас и очень угадал, потому что здесь опять же встречаются какие-то очень необычные образы русских святых и идеи, которые связаны с этими русскими святыми, какие-то необычные иконографические решения праздников или пророков. То есть это ярко, красиво и очень мудро по богословской составляющей, я бы так сказала.
Какие еще части коллекции именно из новгородского искусства вы бы для наших слушателей выделили и предложили вот обратить внимание, когда они окажутся на выставке?
Ну, например, там есть икона, которую мы сейчас атрибутировали Новгородом с вопросом Пресвятой Троицы с деяниями. Это премудрейший цикл, это миниатюрная маленькая икона, в центре которой изображена Пресвятая Троица, причем не в рублевской иконографии, а в иконографии как бы до рублевского времени, где существует вот эта тема круговращения, но присутствуют праотцы, присутствуют Авраам и Сара у Дума Маврийского в изображении этой трапезы, которая одновременно есть образ созидания избранного народа Божьего. Вот. И вокруг этого средника, где такое расцветающего ярким цветом древо дуба манбрийского, целый цикл из крошечных, но совершенно драгоценных по сюжету и по художественной находчивости цикл клейм, где вот эти самые деяния Пресвятой Троицы изображаются как цикл миниатюр, как цикл такой премудрый фильм про дела премудрости Божией в мире. Вот. И это очень любопытно. Другое дело, что хочется это все смотреть с лупой, потому что это небольшие клейма. Ну вот я надеюсь, что будет какое-то издание к выставке. Мы мечтали, чтобы были лупы на этой выставке, но так не получилось у нас с этой идеей ничего. Но глазами тоже, конечно, можно увидеть вот это ювелирно-тонкое искусство, которое одновременно... такое богословие очень любопытное, с необычными сюжетами. И тот же самый Щепкин сравнивал этот цикл миниатюр с иллюстрированной Козьмой Индикомпловым. Это вот рукопись про все мироздание, да, про историю, космогоническая такая тема, топография Козьмы, христианская топография Козьмы Индикомплова, византийское сочинение монаха IX века, которое имеет на Руси свою судьбу и довольно редко иллюстрировалось, но иллюстрировалось. И вот такие вот изображения всемирной истории, да, которые связаны с делами Божьей премудрости на земле. И там куча разных сюжетов, которые можно рассматривать просто до бесконечности.
А мы встречаем где-то какие-то слова или признания самого Павла Михайловича Третьякова о новгородском искусстве? Как-то он ставил его под какой-то отдельный знак в своей, внутри своей коллекции?
Ничего не писал. Ничего про иконы, ничего не писал. Поэтому после того, как, так сказать, уже вот в советское время вот знаменитый каталог Антонова и Мнёвы, это 1963 год, два тома, этот каталог, который готовился на протяжении многих десятилетий, всего собрания огромного, которое комплектовалось в конце 20-х, начале 30-х годов, его ядро лучше было сформировано и потом только наращивалось. Вот эти две ученые дамы прекрасные наши предшественники, коллеги написали такой каталог, где говорится, по сравнению с которым, конечно, мы видим очень много, мы вводим много всяких изменений и в атрибуцию, и в датировку этих самых икон, и абсолютно переосмысляем вот эту историю собирания Павла Михайловича и смысла собирания, да, потому что кто-то считает, поскольку он молчит, он покупает 8 лет перед смертью за очень большие средства, потому что сохранилось несколько купчих за 2 года. Куплено порядка 30 вещей, то есть около половины собрания. Часть из них, значит, он потом на что-то менял. И на это все ушло уже 80 тысяч рублей. Это много. Это много. Это значит, что он решил, что ему было важно. И потом уже недокументированная часть, вплоть до смерти, он покупает. И получается так, что вот как-то это все осмысленно. Кто-то пишет про то, что для него важно было передать национальный быт. И здесь как раз, скажем, походная церковь, которая считалась предметом личного благочестия, которую возили в военные походы, эта вот идея как раз играет на руку. В его собрании много складней небольших, триптиков из отдельных створочек, украшенных драгоценными окладами. И это тоже на руку вот тем людям, которые думали, что быт ему был важен. Но есть иконы крупные, которые совершенно явно про другое. И мы можем только гадать, да, и вот те, кто пытается осмыслить процесс собирания Третьяковым, было несколько идей вот это национального быта в соответствии с идеями славянофилов второй половины XIX века, идея эстетики, как писал Грабарь, который, конечно, был великий манипулятор, и когда он был директором Третьяковской галереи, он мечтал, чтобы именно Третьяковская галерея стала средоточием самых лучших икон древнерусских, которые после революции раскрываются в созданной им и его единомышленниками комиссии по раскрытию и сохранению памятников древнего искусства. Он мечтал, чтобы именно в Третьяковской галерее было сосредоточено самое лучшее, все шедевры. И для того, чтобы, так сказать, подтянуть как больше аргументов в пользу именно этой идеи, а не в пользу того, что там должно быть, например, искусство только второй половины XIX века. Он пишет о том, что Павел Михайлович – это гений, он эстет, он прозрел эстетику древнерусского искусства в то время, когда никто даже не подозревал, что она существует. Ничего, конечно, такого он не прозревал, но то, что это иконы, которые покупались для галереи, следует из того, что в завещании 96-го года он завещает, он оставляет эти иконы не семье, как оставляли родовые образы, коллекции икон, своей семье, близким. Он оставляет их в Третьяковской галерее и пишет, что произведение древнерусского искусства, в скобках, иконы, прошу, значит, передать Третьяковской галерее. То есть там мыслилось место этого собрания.
Ну что ж, мы продолжим говорить на этой неделе еще о собрании икон Павла Михайловича Третьякова и о других частях коллекции поговорим, и о зарубежной выставке этих икон поговорим. А за сегодняшний разговор я нашу гостью благодарю, Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, была сегодня с нами, была нашим проводником в мир вообще древнерусского искусства, древнерусской иконописи конкретно, в искусство Древнего Новгорода. Спасибо огромное. Нашим слушателям скажу, что мы с вами еще встретимся на этой неделе в эфире, за что заранее большое спасибо. Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».